Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, понедельник, июнь, день 27. В студии Дарья Кнор
и Анна Титова.
Всем добрый вечер. Четыре балла пробки в Москве, стоит Рублевка на выезд. Казалось бы, также стоит Калужское шоссе на выезд. Немножечко плохо на МКАДе внутри, внешняя сторона в самом низу. И вновь... в общем-то, едет все достаточно сносно, но если вы что-то знаете, напишите нам. Дарюшка.
Ой, хорошо, Ань.
Хорошо тебе, да? Дышится сегодня?
Не, вольготно просто, прекрасно.
И как выяснилось, и Эрдогану тоже стало дышаться
чуть-чуть легче. Он выдохнул, мне кажется, просто.
Да, сегодня он якобы извинился перед Владимиром Путиным за сбитый турецкими ВВС самолет
Су-24. А почему якобы? Потому что, собственно, в турецких СМИ нет слов извинения Эрдогана перед Россией.
Они... Потому что якобы у них, в принципе, таких слов нет. Они говорят, что используются слова сочувствия, сопереживания, расстройства в сложившейся ситуации, но не более того. Опять же, ситуация пока что не очень понятная. Во-первых, со стороны можно покрутить, с разных сторон. Во-первых, сегодня суд освободил возможного убийцу пилота российского Су-24. Как его зовут, ты знаешь всегда?
Челик.
Челик, вот, да, его сегодня освободили.
Аль-Парслан.
Сегодня же Эрдоган извинился перед... Или не извинился. Давай так... Принес слова сочувствия.
Да.
Владимиру Путину. И, в общем-то, это все нас ставит в некий тупик, потому что не очень понятно, во-первых, надо ли нам прощать? Нам, гордой российской, русской...
Поздно. Да. Слишком поздно.
Нации. Жертвенным огнем твоей души я сжигаю все, он так спешит. Да. Во-вторых, почему сейчас? Может быть, небольшая теория заговора. Может быть, это как-то связано с Брекзит?
Может, вы что-то понимаете в этом?
Может быть, вы что-то в этом понимаете, и поэтому мы хотим услышать ваше мнение. Напомню, как можно с нами связаться. 7373948 – это телефон прямого эфира, 925-48-94-8 – это смс-сообщение, говоритмосква.ру – это наш сайт. Нам нужны люди, которые мнят себя в какой-то степени политологами, которые действительно все это время следили за развитием событий. Они особо не развивались, но тем не менее. Турецко-российских. Слушаем вас, почему сейчас и нужно ли нам прощать. Слушаем вас, добрый день. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Руслан.
Здравствуйте.
Я хотел сказать по поводу Турции и Эрдогана. Прощать не нужно ни в коем случае.
Почему?
То, что, извинение с натяжкой какое-то было.
Более того говорят, что извинений не было. Но если, например, предположить, что, было выбрано какое-то другое слово, какой-то синоним.
Я скажу так, что если бы Эрдоган хотел действительно нормальных отношений с Россией, это все можно было урегулировать давно, когда предлагали неоднократно, что извинитесь, заплатите компенсацию, все что угодно. Но Эрдоган уперся рогом.
Но он держался до последнего, может быть, он как-то сломался, уже теперь понял, что никак ему без России, матушка.
Вам кажется, почему это именно сегодня произошло?
Мне больше кажется, что его просто туристический сектор зажимает, что натворили.
Про туризм, господа. Спасибо. Мы про туризм поговорим еще чуть позже, это будет отдельная тема. Спасибо, мы вас поняли. 7373948, слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Я согласен с предыдущим оратором, все в деньгах. То есть русские перестали заводить деньги туда, там сейчас голод, скорее всего.
А почему вот именно сегодня освобождает суд возможного убийцу пилота, и вот именно сегодня он приносит эти извинения?
Сложно сказать, что именно сегодня. Я уверен, что извинения, так называемые, это только лишь вот того, что бизнес.
Это просто формальность, да, чтобы...
Странно. Я думала, что сейчас начнутся совершенно разные объяснения от наших слушателей, потому что, ты же знаешь, они, в общем-то, очень любят вот эти вот какие-то теории заговоров, и у них иногда мысли совершенно потрясающие, до которых простым нашим обывательским умом не дойдешь. Давайте вас послушаем. Добрый день. Алло.
Здравствуйте, уважаемые девочки.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут
Александр, уважаемый.
Вы знаете, я вот ознакомился с этой новостью на новостных агентствах и обратил внимание на одну вещь. Во всяком случае, в том тексте, который я читал, извинение идет не о сбитом самолете, а о погибшем летчике.
Да, он и говорит, что мы скорбим вместе со всей семьей, для нас это как потеря тоже в своей семье. Но, ну, естественно, мы же тоже не говорим конкретно прям про самолет. Мы говорим и про самолет, и про летчика.
Можно поставить точки над «и». Почему? Потому что самолет, это, собственно, и было политическим прецедентом, а не убитый летчик. Убитый летчик – это уголовное преступление, совершенное этим самым челиком. Эрдоган к нему, по большому счету, имеет отношение как обычный гражданин Турции. А с точки зрения международного права и нарушения этого права со стороны турецких вооруженных сил ВВС, вот тут этих извинений не последовало. И вот это тончайшая политика, которую вот, собственно, мы сейчас и наблюдаем.
А может быть, нам только этого и надо? Вот эта вот простая формальность, ну хотя бы так?
Мы снимаем санкции, мы начинаем снова летать в ту сторону.
Я думаю, что политика на той политике, чтобы на йоту, не на йоту, не отступать.
А давай, спасибо вам большое, да, мы вас...
По-моему, постоянно отступают и на йоту, и больше.
А может быть, нам вот, нужно проголосовать?
Да, Руслан пишет, после Брексита шансы Турции что-то получить от ЕС резко упали. Эрдоган начал кряхтя извиняться. Подождем. Ну, так, такое мнение.
А с другой-то стороны, ну, это тоже, конечно, совсем притянуто за уши, но тем не менее. Турция давно уже претендент на вступление в Евросоюз. Вот освобождается вроде бы как место в Евросоюзе, и как бы почему бы его не занять? Оно нагретое и тепленькое, британское место. И, может быть, нужно как-то двигаться и показывать свою лояльность, ну, в том числе к нашей стране. Мы, конечно, не сверхдержава, да, потому что принято так все-таки говорить про Штаты, но тем не менее.
Не знаю, может быть.
Ладно, давай проголосуем, нужно ли нам прощать. Потому что, видишь, наш слушатель говорит, что прощать ни в коем случае не нужно, слишком это поздно. Да и вообще нам эти все эти подачки не нужны. Вы как думаете? 134-21-35. Нужно простить. Эрдоган извинился перед Путиным. Нужно простить, снимать санкции, летать, снова дружить, разрешать торговлю.
Вернуть помидоры турецкие.
Вернуть помидоры, огурцы, все что угодно. 134-21-35. И 134-21-36. Нет, мы не готовы. Готовы прощать. Для нас это не просто сбитый летчик и не просто сбитый самолет. Это действительно большая трагедия. Они слишком долго ждали. Все эти позорные турецкие людишки хотят снова наши деньги российские. Вот они обеднели, и мы не пойдем вот на такие шаги. Переживем и без вашей Алании. 7373948. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, меня Юрий зовут. Да. Ну, во-первых, не надо забывать, что нам нужно развивать Крым и Сочи, а не отдавать деньги, миллиарды там долларов и евро летом в другие страны. Не касается Турции, вообще другие страны. Угу. А второе, не надо забывать историю с Катаром и с войной в Сирии. По-прежнему мы в большой опасности, если удастся протянуть трубу из Катара в Сирию, в Европу газовую. Угу. Мы тут останемся с большим носом. Мы не сможем продать свой газ никуда.
Вы, иными словами, голосуете по второму номеру 134-21-36. Не нужно прощать.
Конечно.
Хорошо, спасибо, поняли вас. 134-21-35 прощаем Эрдогана и Турцию. 134-21-36 не прощаем. Алекс пишет в Телеграм: нужно дружить с Турцией, а не с Эрдоганом. Пусть платят компенсацию. Ну, как-то никто не предлагал, как я поняла, не было ничего в новостном поле.
Нет,
по поводу...
Нет, про компенсацию ни слова.
А разве количество мест в ЕС строго ограничено? На вылет играют? Нет, трэшмен, конечно же, нет, но все-таки как-то это какое-то уж больно... Может быть, это совпадение? Совпадение?
Не думаю.
Может быть, совпадение, но как-то это все очень одновременно происходит. Это было выражение сочувствия, а не извинения, говорит Дмитрий. И далее пишет нам даже на турецком языке, что извините, это узлугум, а сочувствую узгулум. А, может быть, это как вопрос больше к переводчикам, потому что уж больно это все похоже.
Ну,
слова
может быть,
похожи
Эрдоган...
фонетически.
Да, может быть, Эрдоган подумал, что сойдет за извинения как-нибудь. Такое.
А вот, пожалуйста, 88-й, наоборот, говорит, надо воспользоваться появившейся возможностью и простить, не хочу загорать в Крыму. Вот видишь, все-таки не все настолько принципиально отказываются от Турции. Вас слушаем, добрый день.
Добрый день. Да, вот на самом деле ситуация, в которой сейчас стоит Турция, Эрдоган в частности, да, она довольно-таки патовая, потому что они одновременно умудрились испортить отношения с Штатами, с Евросоюзом. Вот здесь хотя бы недавнее признание геноцида в Бундестаге.
Да-да-да.
То есть довольно-таки жесткие тиски попали турки. И вот сейчас, сегодня мы с утра могли видеть, что также произошло восстановление отношений с Израилем, допустим.
А вы вот как, как гражданин Российской Федерации, вы за что выступаете в этом вопросе?
Я, если честно, в принципе, ну, не буду скрывать, являюсь по национальности армянином и хорошо знаю турецкую историю, собственно. Я, конечно же, против нормализации, хотя было бы, наверное, более прагматично восстановить все-таки общение с Турцией на политическом и государственном уровне. Но, опять же, как в таком случае будут интересы России происходить на Ближнем Востоке? То есть сирийский вопрос, как он будет решаться, если мы откровенно знаем, что Турция поддерживает ИГИЛ во всех смыслах. Я даже не знаю, как можно более явно.
Ну, у нас сказать. Еще очень принято думать то, что...
Не, официально Турция, конечно, не поддерживает ИГИЛ. Да. Это наши...
точно так же мы думаем про Америку тоже, что они там тоже якобы имеют какую-то связь. Напомним, что Исламское государство – террористическая организация,
запрещенная на территории Российской Федерации.
Упал, надо добить, пишет нам ПВ в Телеграм. Встанет и опять чудить начнет. И напомню, идет голосование у нас 134-21-35, надо простить, да, и 134-21-36, нет, ни за что, нам все это не нужно. Мы уже привыкли и как-то и живем.
Да, уже купили билеты в Крым, кто-то уже едет. 82-й пишет, все просто, туристический сезон накрывается медным тазом. А то они не понимали в апреле и в марте, что у них накроется медным тазом.
На майские все летают, сейчас уже конец июня,
да.
Ну, то есть сейчас самый сезон, это как-то поздновато, мне кажется, это не с этим связано. Слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Добрый вечер.
А у нас два момента получается. Первый – это то, что нам надо немножечко подразложить НАТО, поэтому мы частично должны их простить. Но смотрите…
А как можно простить частично? Вот даже смотрите, вот на бытовом уровне. Как вы можете кого-то частично простить?
Смотрите, туристов нам нельзя к ним посылать, потому что те, кто туда поедут, туристы, они будущие, возможные заложники под вторую, следующую такую же ситуацию, которая произошла. Да? То есть, вот, скажем, у нас сбили самолет, мы не могли им сразу отомстить, потому что у нас там было, ну, до миллиона туристов. То есть все заложники. Вот. И за сбитый самолет мы не могли военным путем отомстить. Наверняка такая причина была главной. Вот. Поэтому следующие туристы, которые поедут, они должны сами знать, что они...
Подождите, возможно, а вы заложники. Хотите сказать, что мы как-то им военным путем прям вот мстим и вот сейчас должны это прекратить делать? А где мы им мстим-то?
Не, вы не поняли.
Экономически, да?
Туристов туда нельзя посылать, скажем, в будущем.
Ну, вы думаете, можно, что это приманка такая? Он извиняется, чтобы приманить туда наших туристов и чтобы снова что-то учудить?
Нет, он извиняется для всего хорошего, а потом возникнет ситуация новая.
А она откуда возникнет-то? Кто будет инициатором ситуации?
Турция.
Эрдоган – это Турция.
Да, вот он потом будет инициатором новой возникшей.
То есть он сам извинился для того, чтобы потом... То есть это гамбит такой.
Нет, не специально он для этого.
А, это он случайно. Не досмотрит. Ну, не знаю, как тебе такое?
Есть и такое мнение. Что-то ладно. Эрдоган задумал там на будущее.
Видимо. Путину не нужен мир, ему нужны проливы, Босфор и Дарданелл. А, ну, кстати, да, там же у нас были какие-то проблемы, связанные с мореходством.
Да.
И вот, может быть, в этом плане, да, действительно имеет какой-то смысл пойти на примирение. Но, опять же, мы напоминаем, что якобы слов извинений не было. Были слова сочувствия.
Нет, подожди, мы считаем, что Эрдоган извинился. Вот в письме там прозвучало «говорю, извините», вот так в сообщении говорится, были такие слова. Ну, в нашем переводе, во всяком случае.
Ну, ладно, давай послушаем вас. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатская.
Да, Алексей.
Смотрите. Ну, во-первых, наша позиция, она несколько раз озвучивалась, то есть это не только слова извинения, но еще и выплаты компенсации, то есть как за сбитый самолет, так и семье погибшего пилота. То есть это четко уже Песков несколько раз, причем подчеркивал, да, и глава МИДа и так далее. То есть,
ну, вот пока Эрдоган
здесь ничего,
в принципе,
не произошло, это раз. Во-вторых, я считаю, что у нас взаимные интересы есть, в том числе и у нас бизнес в Турции, да, я вот тут только недавно в Крыму был, там на каком-то кабельном канале смотрел прекрасную передачу старую о том, как ГАЗ открыл производственную линию в Турции там на несколько десятков тысяч газелей. Вот, и все это тоже, похоже, медным тазом накрылось. То есть бизнес у нас совместный. Если мы поедем, посмотрим Москва-Сити, да, мы посмотрим, кто его строит, да, то мы тоже поймем, что
строят,
там,
да.
В принципе, это все одно, там, вот этот Renaissance Construction, да, это турецкая организация, например. То есть ругаться, ну, оно всегда поругаться можно. Если мы каждому соседу начнем вспоминать былые обиды, да, там, или каждый вообще друг другу начнет вспоминать былые обиды, то не будет никакого ЕС, да, там, и всего остального. Просто надо быть прагматиком и смотреть, как сейчас, вот в данный конкретный момент, как нам лучше. Потому что мы же можем с ними полностью помириться, но туристов не отправлять по причине того, как американцы делают. Они снимают с Ирана санкции, вводят другие, например, да, там, или так далее. Мы можем, например, сказать, да, хорошо, мы вас прощаем, но туристы наши не поедут, потому что у вас все время в Стамбуле теракты, а мы не хотим, чтобы
вы,
нас...
Вы, понятно, вы призываете к рациональному подходу. Голосование остановим. С вами согласны 19%. 19% — это те люди, которые говорят, что надо пойти навстречу и как-то сдвинуть все это с мертвой точки. 81% не готовы прощать Эрдогана. Наш слушатель сейчас начал говорить про бизнес, и я вот подумала. Я помню точно вот тот эфир, когда ввели санкции мы антитурецкие, и нам сразу же стали звонить бизнесмены, которые говорили о том, что у них идет торговля, они не представляют, как им теперь все это дело проворачивать, и где закупать ткани, где... Вот сейчас прошло сколько времени? С ноября?
Больше полугода.
Сейчас вот я всех отобью, и вот хочу какого-нибудь услышать человека, который действительно имел бизнес с Турцией. Не звоните. Имел бизнес с Турцией. Санкции на вас повлияли, безусловно, антитурецкие. И вот сейчас вы нам можете сказать, вы смогли с этим как-то примириться? Вы смогли найти другие способы там, вести переговоры с Турцией, вести торговлю с Турцией? Я не знаю, какой у вас там был бизнес. Строительство.
В Москве, да, в основном строят турки.
Строительство.
Ну, строили.
Может быть, вы скажете, да все, мы как-то уже нашли
пути. Все, ниша занята.
Ниша занята, нам это не нужно. Или нет? Давайте, бизнесмены, которые имеют какое-то отношение к Турции. Слушаем вас. Алло. Алло. Нет, не получаю. Простите, пожалуйста. 7373948. Вы работаете с Турцией. Работали.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Лично я не совсем, просто я работаю в организации, которая работала в Турции, да, и работали по проекту Акуин и Клар. Это атомная электростанция, которую должны были строить на территории Турции.
Вот на санкции как-то повлияли на вас?
Конечно, полностью заморожен проект. Абсолютно.
И вам было бы сейчас выгодно его разморозить?
Разумеется, конечно. Это же огромные доходы. Не только даже с точки зрения коммерческой прибыли, но и с точки зрения еще и государственных уплат, налогов территориальных и так далее.
А как он был заморожен? То есть вот до каких-то, не знаю, до событий, которые разрешают эту проблему? Или вы уже крест поставили на это?
То есть если говорить про промежутки времени, с момента, как только наступил период вот таких очень жестких санкций в рамках российско-турецких взаимоотношений и, так скажем, был сбит этот сушка была сбита, соответственно, с этого момента все встало колом. До того момента некоторое охлаждение наблюдалось, но ввиду того, что Турция все-таки вела себя по отношению к российским вооруженным силам, когда наши, так скажем, ребята завоевывали территорию, отвоевывали их у ИГИЛ, да, то некоторое охлаждение произошло, но тем не менее двигался проект.
Ладно, спасибо. У вас строительство, а вот все-таки хотелось бы услышать какого человека, который вот именно что-то торговал с ними. Может быть, это вы, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте. А какого человека вы хотели послушать?
Человек, который имел какие-то торговые отношения с Турцией, потом
да.
на вас как-то... расскажите. Давайте, вкратце, прям быстренько.
В момент введения санкций он единовременно попал, потому что его груз просто-напросто...
А он потом как-то смог с этим примириться и найти другие пути?
Ну, конечно, он получил единовременно убыток, перепрофилировал свою деятельность на Китай, Подмосковье и так далее. Занимался дублером.
Ему сейчас Турция нужна или уже вроде как все наладилось, бизнес пошел?
Конечно, нужна. Все равно. Это дешевле.
Ну, ладно, хорошо. Я думаю, больше тут сказать-то, в общем-то, и нечего. Мы ждем, что скажет Путин, скажет ли он что-нибудь.
Да, последуют ли какие-то еще сообщения, может быть, компенсации. Все не сразу, не вдруг, ведь,
может
правда?
Быть, мы узнаем, что он так поздно получил письмо, потому что его доставляла
Почта России.
Ха-ха-ха, смешная шутка. Давайте сейчас сделаем короткую паузу и после этого к новой теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Вот эти вот шуточки за 200, да, мы любим. Мы остаемся примерно на той же прибрежной теме. Поговорим про Крым сейчас, просто потому что где Турция, там и Крым, туризм, и вот это вот все. В Крыму резко снизились цены на люксовый отдых. Ну, там сейчас очень много каких-то водных, неинтересно. В майские праздники самым дорогим предложением по крымским отелям был номер люкс в ялтинской гостинице Villa Elena Hotel and Residence по цене 438 тысяч рублей за ночь, а в июне аналогичный показатель снизился до 81 тысячи рублей. Сейчас мы должны быстро посчитать.
Причем за неделю наверняка. Она не поясняется же.
В 5 раз меньше отель стал стоить. Ну, если так говорить про... Не настолько дорогой отдых. Один из самых дорогих отелей сейчас стоит 51 984 рубля за две ночи. Вот. А в целом, в среднем, размещение в июне, одна ночь, 1570 рублей.
Это непонятно, это отель или это какой-то...
Отель. Ну, то есть, какой-то вот такой самый простой.
Да.
Давайте поговорим с людьми, которые, я помню, очень жаловались, что они хотели полететь в Крым, поехать в Крым, неважно, как на машине, но что-то там примерно так же дорого, как и в Турции, на Кипре,
и вообще,
в Иордании.
И вообще, как условий нет, хороших отелей нет, якобы, или они очень дорогие.
Да, вот сейчас, пожалуйста, якобы все стало гораздо дешевле. Может быть, вы из Крыма только вернулись, может быть, вы сейчас в Крыму. Мы готовы вас послушать, расскажите, как там ценообразование. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Об извинениях Эрдогана,
да? Нет, все, мы теперь уже говорим про то, как дешево и весело отдыхать в Крыму по сравнению с прошлым месяцем.
Ты знаешь, что одна из главных проблем тех, кто вынужден отказаться от отдыха в Турции, в том, что в Турции очень классные условия для отдыха с детьми. И в основном все ездят в Турцию не потому, что это очень круто, да, или дешево.
Инфраструктура, понятно. Но сейчас не идет речь про инфраструктуру, пока, ясное дело, она будет еще очень нескоро, она появится.
Может быть, появилась какая-то уже?
Ну, давайте поговорим. Вы были в Крыму уже в этом году.
Алло.
Да, добрый день.
Я практически 25 лет, не было такого года, чтобы я не отдыхал.
В этом году уже отдыхали?
Нет, в этом году мы ездили уже в Грецию.
А вы почему в Крым не поехали?
Сейчас рассматриваем вопрос. Буквально вчера был семейный совет. У нас есть гостиница, любимая одна, далеко от Ялты.
Ну, расскажите, она стоит примерно сколько сейчас, вот вы, если
вот
вы смотрели?
Вот сейчас двухместный номер, там мама с дочкой, значит, на базе завтрака.
Да.
Причем, категория номеров там нельзя выбирать особо. Значит, 16 тысяч, пожалуйста.
Это на какой? Это подождите.
На 16 тысяч рублей в сутки.
Нет, нам такой Крым не нужен. Нет, 16 тысяч рублей в сутки. Не-не-не, человек, который вот сейчас вернулся из Крыма, вот прям буквально недавно. Расскажите, что там по деньгам. Слушаем вас.
Здравствуйте,
да,
меня зовут Александр.
Да, Александр. Вы из Крыма? Только что.
Да, я уже давно живу в Крыму, но я был в Крыму в начале мая. Останавливался в отеле Феодосии 2500 рублей в сутки.
Это хорошая цена, но начало мая все-таки...
Это не сезон.
Нам нужен человек, который вот сейчас был, вот прям
или
в сезоне.
Или планирует сейчас.
Вот прям вы купили, может быть, отель. Да, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день. Меня зовут Анатолий, город Москва.
Да, Анатолий, вы из Крыма? Вернулись?
Я не вернулся, я хотел приобрести вот на конец июля, начало августа.
Что по деньгам?
264 тысячи на 10 дней.
Это, простите, на сколько человек? На 15?
Нет, это два взрослых и два ребенка. Одному ребенку 1.5 года.
А когда вы смотрели эти билеты?
Когда смотрел, 2 недели назад.
Вот они якобы только что упали, и вот прямо сейчас надо смотреть. 211-й пишет. Отель в Сочи. На взрослого плюс ребенка 4 года, 2 недели без перелета, 90 тысяч. При этом море ледяное, пляжа нет. Но 90 тысяч... это на двух человек. Нет, это очень мало. Не верим мы в такое совершенно. В Крым ехать хорошо, только вот Краснодарский край забитый гаишник. Ну, при чем тут гаишник? В Алуште гостиница 4 тысячи рублей, только приехал. Ну, как-то тоже... Ну, 4 тысячи, это, ну...
Это нормально вообще-то.
Да, ты думаешь? Последнее.
Ты думаешь, это дорого или
свидетельство?
Алло,
да,
слушаем вас. Здравствуйте.
Давайте, расскажите.
Мы только прилетели 24 июня.
Ну-ка, быстро, сколько стоила ваша гостиница? Сколько она стоила?
Значит, не гостиница, мы хотели устроиться в комфортабельный санаторий, но так. У нас не получилось, не было мест. Мы устроились в частный сектор.
Сколько?
То есть такая сеть мини-гостиниц. И
сколько, говорите, сколько за ночь?
Ну,
сколько?
Комфорта минимум 1500 в сутки.
1500, вполне. Евпатория, 1400 рублей на троих, без еды, 4 минуты до моря, пишет Спира. 44 000, 7 ночей в Феодосии. Да, действительно подешевело, получается.
Слушай, какие-то адекватные цены прям.
Отель 4 звезды. Ладно, все, в Крым мы готовы лететь, а также готовы послушать новости. Это программа Алексея Гудошникова, в студии Дарья Кнора.
Анна Титова.
Все, мы хотели отойти от Черноморского побережья, но нет, не можем, потому что сегодня внезапно Астахов предложил отправить выживших в карельском лагере детей на Черное море.
Чтобы они там поплавали.
Ты новостник, пожалуйста, читай красивым голосом с красивыми интонационными расстановками.
Ой, это никому не надо в линейном эфире, я тебя умоляю. В общем, уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов обратился к властям Москвы с просьбой отправить 33 выживших ребенка на Черное море в сопровождении родителей и психологов. Цитирую вот так. «Дети должны быть обеспечены профессиональным сопровождением психологов, педагогов и соцработников. Городские власти возьмут на себя все расходы». Какие, интересно, московские власти, я так понимаю, возьмут на себя все расходы. Это предложение Астахов сделал на фоне требований уйти в отставку. В четверг, 23 июня, во время встречи, я напомню, с одним из выживших подростков Астахов, спросил у девочки: «Ну чё, как вы поплавали?» С улыбочкой так. Ну вот, и после этого, конечно же, столько
все
было...
забугуртели.
Забугуртели, да.
Все забугуртели.
Спасибо
очень,
за слово.
Да, мы очень долго обсуждали кощунство, не кощунство, какие-то детские психологи
выступали.
Дело
не в кощунстве, а в том, что он
и говорили о том, что
не
это
думает,
такое,
что говорит.
Вот, но сегодня я когда на работу пришла, ты пришла позже, а я пришла поутру. И у нас, значит, там тоже, значит, все бугуртят. Как он мог такое сказать? Он же все-таки, ну вот, он уже один раз запростоволосился. А тут он опять говорит, пускай они все летят на Черное море плавать. Да неужели у него что-то не так с головой? И у меня возникает вопрос: а что он сейчас такого сказал?
Нет, в принципе, в самом предложении отправить детей...
Ну как, им что
нет,
теперь?
Ты понимаешь?
В ванне не мыться.
Да нет,
но
у детей ну, может быть психологическая травма. Скорее всего,
он
травма.
Он говорит, с родителями.
Связанная с водой. Ты понимаешь?
Ну и что? Давай не будем включать кран дома. Ну что за глупость?
Почему? Нет, ну какое-то время должно пройти.
И у нас какие-то коллеги наши, вот эти вот, знаешь, нежные женщины.
Может быть, их на катамаране отправить в Черное море, там опять...
На банане.
Да, на банане.
Нет, ну ладно, ты уж не передергивай. У нас все, значит, эти женщины беременные, там не беременные, ну, в общем, нежные они. Боже мой, начали глаза закатывать. Какой ужас. Честно, я не вижу тут никакого кощунства. Да, он один раз, ну, прямо скажем... Что-то какую-то глупость сказал. Прям, ну, сказал глупость с этим, как поплавали, хорошо, может быть, это действительно у него был такой
может
прием.
Может быть, стоит помолчать после этого?
Он не сработал.
Чуть-чуть.
Но, нет, что тут такого в этом предложении? Он предлагает отправить выживших детей, да, у них стресс, в какие-то там другие оздоровительные лагеря или куда. Ну, да, куда-то туда, на Черное море вместе с родителями. Вы это тоже так расцениваете, как Дарья и другие мои женского пола коллеги, как что-то вообще ну, невероятно страшное и ужасное? Или вам кажется, что нет тут ничего, ну, правда, не знаю. Ну, давайте, закидайте меня камнями.
Или меня.
И какашками. 7373948, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да,
Александр Москва.
Да, Александр.
Слушайте, я не считаю, что он прям взял и наговорил... Ну, как, сказал
вроде...
глупость какую-то, да? Возможно, как бы это для кого-то и глупость, а я считаю, что все совершают какие-то ошибки.
Не, ну вот сейчас, вот это конкретное предложение отправить их на Черное море. Вы тоже считаете, что это
идея, я считаю,
бред
какой-то? Пускай поедут.
Вот
да,
и
привет,
я тоже.
Почему нет? Пускай поедут с родителями, пускай платят, пускай отдохнут.
Нет тут ничего страшного.
Развеются.
Ничего тут нет
там...
страшного. Нет, тоже
абсолютно
не страшно.
А может быть, это не Астахову
да,
решать?
По
подождите.
Покупались, я считаю, что, ну, может, он что-то имел, ну...
Нет,
ну,
ладно,
сморозил, ладно,
это
все.
Же, как говорится, old news, мы это уже не обсуждаем.
Слушай,
спасибо.
Может быть, это не Астахову надо решать, и не нам.
Так
может
он
быть,
не решает,
раз,
он предлагает.
Может быть, как раз ему предложить просто какой-то отдых где-то, а решать должны будут какие-то психологи, ну, если поговорить.
Он просто написал в Твиттере. То есть в Твиттере можно писать все, что угодно.
Слушай, нет, он предлагает конкретный отдых для детей. И он уже чуть ли не договорился с городскими властями, которые возьмут на себя все расходы. Это не просто такой, ну, эй, ребята, почему бы им не отдохнуть?
И в чем твой вопрос? Вот скажи, что и что?
Ну, может быть, Астахову помолчать немножко?
О чем? Чуть-чуть, совсем. Он уже помолчал, он уже два дня аж целых молчал. Никому, ни у кого не спрашивал, как плавали. Тут он выступает, ну, как мне кажется, вполне рациональное, доброе, хорошее предложение. Все это же самое предложение начинают интерпретировать как-то совершенно однобоко и как-то немножечко извращенно.
Да, потому что многим кажется, что детям, которые только что чуть не утонули,
ну,
да?
Вот давай, хорошо, да, слушаем
им
вас.
Ехать на море.
Вы как расцениваете такое предложение астаховское? Алло. Да, здрасте.
Ну, вы знаете, идея, в принципе, достаточно хорошая, чтобы действительно дети развеялись после случившегося. Но я все-таки думаю, что вот все, что связано с водой, сейчас как раз для них будет далеко.
А так, может быть, не сейчас, например, в следующем году или, например, в сентябре, бархатный сезон. Когда? В сентябре, по-моему, да? Ну то есть время пройдет.
Так, так речь психология человека такова, что говорит, когда? Если, грубо говоря, она ударила током, да, из розетки, ломаные, то мы уже не полезем второй раз. Будем
да, но при этом... Но согласитесь, пожалуйста, при этом мы будем вставлять утюг в розетку, зарядник от айфона в розетку. Мы от электричества не откажемся при всем при этом. Ну вот.
Нет. Я с вами полностью согласен.
Вы молодец. А вы знаете почему? Потому что вы не беременны. Вот мне кажется, это все из-за этого. Давай параллельно. Сейчас мы еще послушаем других людей, но просто параллельно проголосуем, поймем срез. 134-21-35. Глупость, кощунство Астахова понесло. Ужасно, закатываем глаза, плачем навзрыд. 134-21-35. Иными словами, вы на стороне
негодуйте.
Да, Дарьи, негодуйте. И 134-21-36. Это уже какие-то стереотипы, которые связаны с его предыдущими, да, не очень успешными высказываниями, безусловно. Но само по себе предложение неплохое, почему бы и нет, с родителями ничего тут нет страшного, никакого кощунства в этом нету. 134-21-36. А вот, кстати, я сказала про беременных-то, но это все шутка была. А могут нам позвонить родители, вот люди, у которых есть дети, и которые, может быть, это действительно воспринимают как-то по-отечески, по-матерински. Люди, у которых дети есть, позвоните и скажите, вы это видите как нечто страшное и глупое, или же как вполне себе рациональное, клевое предложение. 134-21-35. Родители. Вы родитель?
Алло, добрый день, я вам вот звонил, я вам еще раз, мало того, у меня трое детей, я еще раз скажу, я не вижу в этом ничего плохого, если это будет с родителями, как бы.
Все, вы не... хорошо, вы родитель, все, вы высказались, нам нужны теперь другие родители. Слушаем вас, вы родитель.
Добрый день, да, конечно, я тоже родитель.
Так.
Детская психика очень мобильна, или волатильна, как сейчас очень модно говорить. Поэтому, вне всякого сомнения, это правильное решение.
Пожалуйста.
Кроме того, насколько я понимаю, это ведь коллегиальное уже решение.
Ну, нет, это не решение, это предложение. Не-не-не, это предложение, но мы сейчас вот как раз и обсуждаем просто предложение с точки зрения его восприятия людьми, которые начали нападать на Астахова.
На любую фразу.
На любую, да, фразу по любому поводу. Слушаем вас, вы родитель.
Добрый вечер, Борис, Москва. Отец, да, Борис. Двоих детей.
Вот, расскажите.
Ну, совершенно нормальное предложение. Значит, он, мало того, он даже... почему-то никто не упомянул, предложил не только с родителями, но и с психологами,
да,
отправить,
да,
детей.
Да. Нет,
во-первых.
Мы
во-вторых,
прочитали.
Я так понимаю, никто не собирается грузить детей в товарный вагон, хочешь, не хочешь, и везти. Наверное, будут спрашивать, хочешь, не хочешь. Кто вполне не хочет, себе. С ним будут отдельно работать психологи.
Да, спасибо, мы вас поняли. Вот, пожалуйста, и все как-то внезапно почему-то на стороне Астахова. Ну, нет, не все, кстати. 134-21-35, вы считаете его предложение кощунственным, смешным и оскорбительным. И 134-21-36, вы согласны пока что со всеми слушателями, которые вот сейчас высказывались. Мы пока просто не нашли ни одного, который сказал бы, что это ранило его в самое сердце. Да, может быть, это вы. Слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Ольга меня зовут.
Да, Ольга, вы родительница.
Ну, я родительница, но я, правда, уже бабушка.
Ну, тоже хорошо.
Но я считаю, что этого делать нельзя.
Вот,
они
почему?
Они к воде будут бояться подходить. а уже вот в это время, когда только что произошло такой вот случай.
А там же будет психолог, там будет психолог, там будут родители, там будет какой-то там персонал.
Страшно, просто воды, все они боятся, вот мне кажется, всю жизнь.
А вот предыдущая слушательница говорит, гибкая психика, дети легко забывают, дети легко мимикрируют, дети легко, ну, там, принимают что-то новое и по-другому воспринимают. Вы считаете, что это не так?
Я считаю, должно пройти время. Время пройдет, когда время, возможно.
Ну, я, насколько я поняла, он и не завтра это предлагает все делать.
А какой смысл предлагать что-то на следующий год?
Ну, не на следующий, господи, впереди еще июль, впереди еще август, впереди еще сентябрь. В сентябре на Черном море, неважно на каком, вполне себе тепло, приятно и хорошая вода. И, ну,
да
и
нет, в сентябре сезон. Уже холодно.
Да какой
август самое время.
Ну хорошо, но август это еще, ну вот, еще два месяца, например, конец августа. Это, ну, два месяца, пожалуйста. Все, что Астахов предлагает и говорит, считаю смешным и оскорбительным, пишет ABK. Вот, пожалуйста.
Ну, потому что у него уже такая репутация, ему надо подумать об этом в первую очередь.
Вот, точно так же. Сейчас, секунду. Если бы такое предложение прозвучало из уст доктора Лизы, пишет нам Александр Фельдман, оно бы было воспринято без скрытых смыслов, как есть.
Да, ну да, конечно, это нормально, это логично.
То есть ты отдаешь себе отчет, что ты...
Конечно, все это... естественно, ну не без этого, безусловно. Нет, конечно, возникает мысль о том, что детям может не понравиться сейчас отдыхать опять на воде, а потом это действительно предложение именно от Астахова, и все это на фоне того, что очень много требований в интернете, я видела, целую петицию подписывают, с требованием уйти Астахову в отставку. То есть он абсолютно игнорирует все предыдущие какие-то претензии, которые были к нему высказаны. И
ты сейчас еще скажи, что он это предложил только потому, что он не хочет идти в отставку.
Да
и
нет,
вот
он просто,
его он вот просто последний...
ничего не слышит вокруг и, не знаю... Вот и все.
Нет, Астахов-то ничего не слышит. Получается, что вы вокруг ничего не слышите, раз вы действительно настолько подвержены стереотипам, и настолько вы прям теперь воспринимаете его в штыки только потому, что он один раз что-то не так сказал.
Какой один? Ты что, алло?
Ну,
за Астаховым уже закрепилась репутация человека, который...
В последнее время.
Какие странные вещи.
В последнее время. Ну ладно, ну хорошо, давай. Но ты тоже не родитель. А вот мы сейчас родителя послушаем. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Да, вы родитель.
Здравствуйте. Нет, родители...
Ой, простите, пожалуйста, вы что-то где-то квакаете, и непонятно, где вы, может быть, в болоте. Может быть, плаваете, кстати. Как поплавать? Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Да, я родитель, Владимир меня зовут. Знаете, я на самом деле не очень понимаю, вот по Астахову, в чем к нему претензии вообще. И по первому как бы вопросу, как поплавали, и ко второму. Сейчас попытаюсь объяснить, если можно. Значит, то, во-первых, клин клином вышибает, и знаете, такое есть понятие.
Не
всегда. Насчет того, что детям теперь, что их теперь всю жизнь...
Почему всю жизнь?
Речь их вспоминать вот об этой ситуации и держать их там подальше от воды.
Да не всю жизнь.
По-моему, наоборот, нужно, естественно, под присмотром психологов, согласие, может быть, детей, выбрать правильное время и приучить, постараться их сделать выводы какие-то, конечно, для себя, но эту ситуацию, как какой-то кошмар в своей жизни, постараться забыть и научиться нормальное время проводить, в том числе и на воде.
Мы вас услышали. А вот я сейчас подумала, а может быть, существует какая-то, знаешь, агрессивная реабилитация, окружать, наоборот, детей только водой. Они должны вот прям сидеть постоянно.
Дети попали в агрессивный лагерь.
Я не знаю. Ну вот нам тоже слушатели говорят.
Как скаутов обучали.
Клин клином, говорит, вышибают. Они должны быть постоянно мокрые. На них должна быть все время литься вода какая-то. Они должны быть все время на каком-нибудь
То есть отправить их обратно в Сямозеро, мне кажется, в таком случае. Ну,
это,
то есть,
это
они там
слишком.
Они там спали в мокрых спальниках вот как раз.
Ну, можно просто дома на кровать немножко ведро воды выливать и пойти, пожалуйста. Я не знаю. Но вот опять же нам говорит 77-й, после любой аварии надо как можно раньше сесть за руль, чем дольше бояться, тем хуже. Пожалуйста. А может, у нас есть психолог какой? Вот психолог, который мог бы сказать, насколько это сработает, потому что мы здесь... можем только, ну, предполагать, мы можем, конечно, немножко подсмеиваться над Астаховым, но, тем не менее, мы ничего не понимаем, насколько волатильно, как нас научили говорить, детская психика. Вот нам сейчас звонит. Сталин, Гитлер, язычники. Вот человек подписан вот так. Зачем вы нам сейчас звоните? Вы не детский психолог, а нам нужен детский психолог. Пожалуйста, позвоните и скажите, насколько это все может сработать или не сработать. Слушаем вас. Вы психолог.
Алло, здравствуйте. Я не психолог, Собственно, я была в Крыму и видела, как купают детей.
Рядом купался
пионерский лагерь, была крайне возмущена этому. То есть приводят несколько отрядов и загоняют сразу всех. То есть им легче так. Надзирающих за детьми очень мало, то есть два человека. Медицинская служба не обеспечена, спасательная служба не обеспечена.
Вы смотрите и можете просто не отправлять туда своих детей. А нам нужен психолог, который мог бы нам сказать, насколько детская психика может отреагировать бурно или, наоборот, не бурно, если их отправить куда-то на Черное море. Слушаем вас.
Алексей, где? Добрый день.
Каковой? А кто это? А как зовут Астахова? Он Павел, вы перепутали. Его зовут Павел.
Павел Алексеевич.
Павел Алексеевич. Вот отец его, не знаю где. 7373948. Вы психолог, слушаем вас.
Я просто сталкивался с детским психологом. Вы попробуйте, господин Астахова, где он столько хорошего психолога найдет? У нас их практически раз-два
архив. У нас сейчас все учатся постоянно психологов. Эти психологи дерут дикие деньги, как взрослые, так и детские. Детские, я думаю, наверное, еще даже дороже, чем взрослые.
Смогут ли они помочь
детям? Взрослого психолога 2000 рублей. Неужто вы думаете, что
это такая хорошая цена?
Вы детский психолог, слушаем вас.
Добрый день, но я не психолог, просто я в детстве тонул.
Нет, вы тонули. Не-не-не, вы тонули, это я тоже так могу сказать, что однажды я в ванне упала и захлебнулась. Вы детский психолог.
Здравствуйте, я работала в медсестрою психолога.
Расскажите.
Могу я вам что-то сказать по этому поводу? Что дети в 11, 12, 13 лет, у них очень гибкая...
психика.
Психика, да, и они способны, вот, перестроишь их деятельность, и они уже отвлекаются, и в конце концов уже к 20 годам они этого и помнят.
Скажите, пожалуйста, коли уж вы имеете отношение, если вот сейчас этих детей, через месяц, через два, отправить на Черное море, опять к воде?
Если дети сами захотят пойти плавать, пускай идут.
Там будут родители все.
И родители будут сидеть, и все. Я говорю, захочет ребенок плавать идти, пускай родитель смотрит на него и рядом с ним и плавает.
Спасибо вам большое, с вами согласны. 57% проголосовавших, они говорят о том, что нет ничего страшного, и вполне себе Астахов клевые идеи продвигает. Но 43% более нежных
слушателей. Да нет, просто их раздражает Астахов.
Что, к московским новостям перейдем?
Давай.
Давайте короткую паузу сделаем, и после них к московским новостям.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Не так давно, кажется, на выходных, 23 июня, наш главред Сергей Доренко записал обращение к Собянину на своем...
видеоблоге.
Да, в видеоблоге. Мы сейчас послушаем начало и потом расскажем... К чему мы вдруг все это начали?
Это обращение к Собянину, Сергею Семеновичу. Сергей Семенович, вы на месте Москвы строите другую Москву. Это был раньше город, где мы сидели по кухням, а двигались тут из точки А в точку Б. А по пути мы отводили глаза, чтобы не встретиться взглядом. Это был город, в общем, угрюмоватых людей. Теперь мы должны с заливистым хохотом жить, бурлить, любить на улицах. Да мы не привыкли к этому. Это что, как в Париже, Риме, Мадриде? Мы не привыкли, нет. Это спонтанная уличная жизнь, говорите? Да мы не умеем. Вы удивляетесь, что десятки людей в соцсетях обсирают каждый ваш шаг по переустройству города, а я не удивляюсь совсем. Дело в запросе, общественном запросе. Общественного запроса на красивый, открытый, счастливый город нет его.
Нет его, говорит Сергей Леонидович. И после этого там еще продолжается ролик минут этак... Минуты это к три.
Да.
Три минуты, да. Подписывайтесь на канал Сергея Дорянко Растрига на Ютьюбе. И неожиданно, внезапно, сегодня Сергей Собянин сам.
Лично.
И сам лично ему ответил. Что он ему ответил, Дарья?
Сергей, ты не совсем прав.
Не так.
Я не умею продюсер.
Ну ладно, хорошо, давай.
Не всегда спрос рождает предложение. Иногда предложение рождает спрос. Подтверждение тому шестикратное увеличение посещений городских парков от 4 до 6 миллионов участников московских уличных фестивалей. Подтверждение тому голосование москвичей на активном гражданине это приложение. А по поводу огульной критики в сетях это пройдет, а комфортный, красивый, живой город останется с нами навсегда.
Мне очень понравилось вот это вот... Сейчас, где же это, боже мой, сейчас... Иногда предложение рождает спрос, не всегда спрос рождает предложение. Люби любовь, не люби не любовь, хорошее хорошо, плохое плохо. В общем, Собянин говорит, что зря вы все так в соцсетях нападаете на реконструкцию Москвы. Там же действительно бум, если зайти в Твиттер, если зайти на Фейсбук. Все ругают, Москва перекопана, центр, невозможно ходить, Тверская, невозможно ездить, пробки. Все вообще стоит постоянно и безостановочно, и вот мы сейчас тоже можем это видеть. Просто вот к вам вопрос, очень быстрый, там буквально два человека. Вы вот эту вот реконструкцию Москвы видите с позитивной точки зрения? Вы понимаете, что будет красиво?
Вы ждете
этого? Как это уже сделали с Покровкой? Как это сделали с
Пятницкой, с Ордынкой?
Да. Или вы действительно настолько страдаете, вам настолько сложно стоять в пробке, дышать всем вот этим вот бетоном, который на вас летит, и вы недовольны. 7373948. Ваше отношение к тому, что сейчас происходит в Москве? Слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Да.
Ну вот я сейчас еду по Садовому кольцу, как раз в том месте, где идет реконструкция, да, и тем не менее я не чувствую дискомфорта дикого. Я
потому что, согласитесь, да, мы можем видеть уже позитивный пример, опыт у нас есть в Москве.
Да, да, конечно. Есть парки, о которых Собянин ответил в обращении. Да, я сам периодически участвую в тех ярмарках фудкорта. То есть я вижу, сколько людей приходит.
Вы готовы, терпеть. Хорошо, да, действительно, музеон тот же самый, если взять, тот же самый взять парк Горького на Красной Пресне, в Филях. Это сейчас облагораживают везде-везде, и очень много уже, многое сделано, много еще предстоит сделать. Не получилось. 7373948. Как вы... У меня сломался немножко телефон, но я его уже починил. Слушаем вас. Добрый день.
Алло.
Да,
добрый день.
Да,
Саратовка на Липчике.
Да.
Здрасте, добрый
день. Где ваш Ларгус? Ну ладно, давайте.
Ларгус дома отдыхает.
А, ну вы как относитесь вообще к этому?
Да, я сегодня тоже стоял вот на этой пробке на Садовом кольце, где Бутырка.
Так.
Бутырка, Тверская. Я тоже не ощутил дискомфорта, что такое. Окошки открыл, все вокруг, ну, может быть, ругаются. А мне-то что?
Нет, слушайте, ну давайте... Красивой. Давайте, спасибо, да, посмотрим правде в глаза. Мы не можем, конечно, кайфовать от того, что мы стоим 20 минут на одном месте. Тем более вот эта жара, окно, если ты откроешь, ты сразу же умрешь, скорее всего, упадешь в обморок, в большую аварию. Но все-таки мы же понимаем, что вот она была Пятницкая ужасная, вот теперь она клевая. Вот сейчас Тверская будет огромная, пешеходная, поэтому до этого
смотри,
на ней же было невозможно.
Кроме этого, претензии к чему? К тому, что перекопано сразу все? То есть не постепенно что-то, а сразу
же
все.
А мы же не можем делать это зимой.
За все лето, вот за эти три месяца надо успеть сделать все. Ну, это первая претензия. Вторая претензия, что город станет слишком стерильным, и это выражение шефа мне понравилось, что он говорил о том, что все исчезает жизнь города, вот такая вот, ну, мгновенная жизнь, да, то есть какие-то палатки, какие-то, не знаю, там, еще что-то. Все этого нет, будет только
клумба. А вот эта вот мгновенная жизнь,
клумба,
это когда идешь...
Плиточка, клумба-плиточка.
Мимо ларька идешь, вот бомж блюет.
Да ну ладно, слушай,
потому
ну,
что там у него мусорный
центре,
бак не убрали.
Разные, нет, ну я согласна, тут как бы разные палатки, разные места и разные люди вокруг
вот
этих
машина
палаток,
просто
но...
стоит на тротуаре, потому что на него легко заехать, и проблем нет.
Я просто перечисляю претензии, которые сейчас как раз в соцсетях высказываются.
Ну, давайте. Вот у нас же есть люди, которые тоже высказываются в соцсетях, наверное. Мы слушаем вас.
Добрый день, Павел,
да,
Москва.
Да, Павел.
Ну, я целиком полностью за. Я начинаю жить в красивом, хорошем, замечательном городе. Вот только что прилетел из Берлина, там все в плитке. И люди, которые ездят на выходные в клубах потусить, не кричат о том, что я ломаю свои каблуки.
Вот, пожалуйста.
Плюс ко всему,
спасибо,
некоторые улицы были перекрыты асфальтом и плиткой, и бордюры, все остальное. Года два назад, также Маховая, как она
вспоминалась. Это вопрос уже технологии.
Тверская тоже перекрывалась. Это тоже вопрос. Понимаешь, сколько
не перекрывался.
Ну, хорошо,
не.
Маховая точно
по Тверской было всегда невозможно ходить. Там было вал людей, огромное количество
возникает
туристов.
Возникает вопрос,
очень
через два года опять это все будет перекопано и положен гранит какой-нибудь, мрамор, может быть, карарский, не знаю.
Гранит слишком скользкий и очень быстро
нагревается.
Кстати, нагревается.
Гранит кладут уже на Тверской.
Вот там будет гранит?
Да.
Гранитная плитка. Но он, наверное, не глянцевый. Я сразу представляю, знаешь, могильный
я
такой гранит.
Я, честно говоря, не знаю.
Ну, значит, не глянцевый. Ладно, мы посмотрим, что будет через два года, как говорит Дарья. Она нам прочит очередную реконструкцию. Давайте сейчас мы поговорим, коли уж мы начали про пробки, поговорим про пробки и отправляемся в движение.
В движении.
А у тебя работает Яндекс что-нибудь?
США, нет, уже 5 баллов.
5 баллов, давайте. Где едете, что видите, где вы стоите, где вокруг вас ремонт происходит? Ругайте Собянина, еще кого-нибудь. Слушаем вас. Добрый день.
Так,
где
добрый
едете?
Вечер. Вот как раз стою сейчас на Третьяковском бульваре.
Так. Он черный, я вижу, он черный.
Да, 40 минут уже еду от Ялтского бульвара. В связи с этим я категорически против и считаю, что город должен быть городом. А кого, кто хочет смотреть на травку, там цветочки, пусть едут за город.
Ну, да, Зак, хорошо. Мы сейчас, это все-таки в движении мы сейчас говорим, не про Собянин. Слушаем вас, вы где стоите?
Опять эта тараторка.
Давайте, где стоите?
Я стою на МКАДе, на Внешнем кольце, где-то перед Щелчком. Тут очень тяжелое движение. Шоссе энтузиастов, вот до Щелчка даже не добрался.
Ну, это не удивишь, шоссе энтузиастов, там же одни отбросы живут, о чем вы говорите? Ладно, если говорить про Садовое, Садовое практически замкнулось, оно черное, трешка тоже так себе едет. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, понедельник, июнь, день 27-й. В студии Дарья Кноре
и Анна Титова.
Всем добрый вечер. Ой, ну обиделись на слово отбросы. Честное слово, отбросы — это те, кто отброшен. Вы сидите в этой пробке, отброшены далеко от движения 60 км в час. Вот и всего-то, не надо обижаться-то всем. Сейчас мы поговорим про отбросов московских. А мы сейчас все московские отбросы, потому что, насколько я понимаю, мы все помираем от жары, и все, что мы можем делать, это просто отбрасывать руки в разные стороны и лежать на диване, к сожалению. И более того, нам говорят даже, что из-за жары продажи кондиционеров в Москве выросли в 4 раза. А говорит это кто? Казалось бы, некая Регина Роднянская.
В МВидео так говорят.
В МВидео говорит, по сравнению с началом июня продажи вентиляторов всех типов, напольные, настольные, выросли более чем на 600%, а продажи кондиционеров выросли более чем на 400%. А я все время так удивляюсь, мне все время кажется так странным, почему люди
тоже
в самый последний момент решают себе купить кондиционер. У меня его нет.
Есть еще люди, остались еще люди, которые его не купили.
А, у меня его нет. Более того,
ты принципиальный.
Я сплю под зимним одеялом.
У нас титовая война все время в ньюсруме.
Мне постоянно холодно. И сейчас мне очень хорошо. Я сплю под теплым одеялом. У меня лежит собака рядом, пушистая. Мы прижимаемся друг к другу.
В носочках, я надеюсь, в шерстяных.
Ну так, в пижамочке. В пижамочке лежу, тебе тепленько, мне приятно, хорошо сразу же. Что вы жалуетесь, не могу понять. Действительно ли, вот я просто не верю, что эти люди есть, вот которые сейчас скупают кондиционеры и напольные, и настольные вентиляторы. Вот если вы есть, вы нам, пожалуйста, позвоните, просто с вами поговорим. Действительно ли это так? Потому что мне кажется, что вот этот человек из МВидео немножечко накручивает продажи. Ну, так слегка.
Итак, между делом сообщу прогноз погоды. Град, гроза, вот это вот все, что нам обещали. Утром все это отменяется.
Этого не будет.
Ничего не будет. Все ложь, вранье. 25, облачно с 20 часов.
И что, и вам что, жарко вы хотите сказать? 7-3-7-3-9-4-8. Ну, как вы боретесь с жарой? Вы действительно купили себе в 6 раз больше вентиляторов, чем раньше это было все? Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, я монтажник кондиционеров.
Так,
класс.
Телефон не умолкает.
Ну, серьезно?
Свет белого не видно.
А вы сейчас, наверное, прям заработали себе на весь год вперед, да?
Пока нет, еще, ну как, зимой телефон молчит. Что делать? Все понятно, сейчас самая страда.
Спасибо, вот вам, пожалуйста, комментарий от человека.
А так каждый год, так каждый год, это абсолютно стандартная ситуация.
Из внутри жаркой...
Инсайдерская, да.
Да. Слушаем вас. Добрый день.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Меня Руслан зовут. Да, буквально сегодня заказали кондиционер, потому что уже невозможно. Тянули, но решили заказать.
А в прошлом году, как вы справлялись? В 2010 году вот этот вот ужас, который был?
Вот как-то все справлялись, решали, думали, что закажем, но потом бац, и наступала нормальная температура, нормальная погода, и... было как-то спокойнее, но сейчас уже действительно невыносимо. Причем мы заказали сначала в одном месте, подождали неделю, сказали, что в течение недели будет установка. В итоге сегодня позвонили, сказали, что ваш заказ в принципе не оформлен, ждите еще неделю. Ну, как бы вот, пришлось найти другое место, где побыстрее. А так, да,
а 10-й год
на вентиляторы цены поднялись, на кондиционеры цены поднялись, ну, бизнес.
То есть вас лето вообще ничему не учит?
Я не могу объяснить,
знаешь почему? Ну. Вот смотри, вот, например, лето 2010 года, смог, когда было 40 градусов, ой, мне было так хорошо, клянусь.
Ты по теплым одеялкам на Сочи.
Нет, я зимнее одеяло тогда сменила на летнее, как сейчас помню, оно такое тоненькое и непуховое, и мне было хорошо, ой, не, носки тоже сняла, но собака со мной все равно была, мы грели друг друга. И я вот все думаю, вот, наверное, же должны чему-то научить, вот ты думаешь, ладно, сейчас пройдет вот этот вот, ладно, пройдет жара, если, например, человек хочет сэкономить, и он не хочет на пике покупать, он думает, ну, в сентябре установлю, когда не жарко.
Вот, чего к Спиру, например, купил кондей, когда 21 стоил еще 24 тысячи с установкой, кайф. Ну, в общем, я не очень поняла, что написал.
24 это дешево считается?
24, да, это очень дешево.
Вам еще эти кондиционеры стоят больше 24 тысяч рублей?
Хороший кондиционер стоит, ну, такая сплит-система 50.
Вот, а потом, когда в сентябре, ты думаешь, ладно, в сентябре куплю, вот сейчас будут пониже цены, уже будет не 24, там,
нет,
а 12.
Нет, понятно, что когда петух клюнет,
а потом,
это все.
Нет, а потом вдруг раз, и тебе опять становится прохладно.
Холодно. А он же на обогрев работает. Ты можешь себе установить и включить.
У меня этот есть, как называется, радиатор.
Радиатор.
Который, знаешь, он становится красного цвета, он жутко сушит помещение, и мне так, ой, мне хорошо, я прям рядом с ним лежу все время, мне лицо сушит, кожа. Ой, хорошо. Слушаем вас. Добрый день.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Тоже после 2010 года купил себе кондиционер и не жалею.
То есть потратил сейчас и ваши родственники никакие вот этому буму не подверглись?
Нет, конечно. Ну, сейчас, во-первых, вы не найдете фирму, сейчас все у них перегружено и дорого. А я еще успел, как бы сказать, по дешевке, ну и нормально, как бы в адекватную цену вложился.
А сколько стоил ваш
кондиционер? Ну, это уже вот кондиционер, сколько у меня второй, я где-то в районе 30 тысяч с установкой мне он обошелся.
Слушайте, вот если почитать, да, что нам пишет в Телеграме, вот пишет Иван, очень жарко, там кто-то говорит, синоптики лгут больше политиков, очень жарко, спать невозможно, пишет нам Никита, вчера купил вентилятор, то есть вы прям все умираете. Вот мы сейчас открываем, вот сейчас я открою, просто вот Яндекс я открываю, погода 24 градуса. Вы умираете в 24 градуса? Серьезно? Вы не можете жить без кондиционера и купили...
Это сейчас 24, а днем был 31 градус тепла, и все уже нагрелось, поэтому 24 не спасут тебя.
Завершающий звонок, слушаем вас. Вы тоже, да, вот это вот страдаете, жарко вам?
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Дело в том, что 24 градуса это я могу, в принципе, протянуть без кондиционера, но учитывая, что окна выходят на солнечную сторону, целый день квартира накаляется.
Конечно, я вас понимаю. Солидарно. Да. У нас то же самое, да.
Спасибо.
Все окна на солнечную сторону.
Да, Дмитрий пишет, а мне кайф. Зима 9 месяцев в Москве. Вот мне тоже кажется, надо ловить момент, конечно. В Юлмарте с установкой дешевый кондиционер от 12 тысяч рублей, пишет Алексей.
А вот Слава Бик пишет, хороший кондиционер стоит больше 100 тысяч.
27 градусов в машине, говорит Иван. Шикарно себя чувствует Дмитрий, опять же. Мобильный финский кондиционер, катаю его лет 5 из комнаты в комнату и наслаждаюсь. Ну, не знаю. Либо я, правда, что-то не понимаю, что мне сейчас прям очень кайфово.
Ты хладнокровный,
серьезно.
У тебя один круг кровообращения.
Это правда, у меня половина круга кровообращения. Знаешь, в одну сторону, наверх уже не идет, все вниз. Либо, ну, либо действительно со мной что-то не так, и мне надо пойти давление проверить. Ладно, это мы с вами просто, вы немножко пожаловались, мы вас поддержали, а сейчас мы опять перейдем к новостям, давайте сделаем отбивку.
Право знать. Говорит Москва.
Ну, какой же эфир с 6 до 8 вечера, да без православной тематики. Друзья, мы же знаем, что вы привыкли к определенным форматам. Да, мы не говорим сегодня про Сталина, но про православие и народность, конечно же, мы поговорим. Это тема хлеб-соль. В Общественной палате предложили ввести православный стандарт качества товаров.
Да, в православной традиции нет понятия аналогичного мусульманскому халяль или иудейскому кашрут, ну, кошерный.
Да.
Поэтому и вводится православный стандарт. Мне кажется, это слишком длинное название. Надо что-то такое профстандарт. Ну, не знаю, сейчас
он
подумаем.
Он будет собой представлять систему добровольной сертификации. Да. Уже непонятно. Угу. Предполагается, что основными участниками системы станут предприниматели, которые придерживаются православных взглядов, а также храмы и монастыри, которые производят разнообразные продукты питания и проводят православные ярмарки. Дальше прям вообще становится непонятно, потому что кто это говорит?
Председатель общественной палаты по социальной политике Владимир Слепак, который направил письмо патриарху всей Руси с просьбой поддержать этот проект по введению православного стандарта для товаров. Вот он кричит прям практически. Потребительское недовольство достигло критической отметки. Сегодня практически каждый гражданин имеет негативный опыт потребления некачественных товаров и услуг. Товары на полке одинакового ассортимента невозможно отличить друг от друга. Стала нормой недобросовестная реклама, навязываемая нам который навязывает нам вредные для здоровья продукты. И я думаю, наступил момент, когда нужны решительные действия со стороны потребителей, которых должна объединить реальная, авторитетная структура. Именно поэтому я обратился к патриарху всей Руси Кириллу с просьбой поддержать этот проект. Что он сказал?
Непонятно. И более того, православный стандарт уже зарегистрирован в Росстандарте, и главными критериями оценки продуктов являются экологичность и безопасность. Еще одна цель православного стандарта — это продвижение продуктов, которые производятся на базе монастырских хозяйств. Это все немножко какой-то сюр, как мне кажется. Вот
это
правда.
Странно. Мы знаем, что такое кашер, мы знаем, что такое халяль, и мы знаем, что такое постные продукты.
Мы понимаем вообще, что халяль и кашер, они связаны исключительно с религиозными какими-то мотивами. У нас особо никаких религиозных мотивов, кроме как поста, пост.
Да.
Нет, у нас там есть пост один, пост другой, там великий пост, первая неделя поста можно одно есть, другое можно есть в другой день. Я что-то немножко порыскала по интернету и просто писала православная пища, православная еда, что можно есть православным. И, как правило, вот что нам говорят? Что можно употреблять православному в будни и в праздники? Ну, то есть как бы всегда. Вот беспроигрышный вариант, вам, пожалуйста, меню читаю. Фрукты бахчевые. Грибы понемногу с осторожностью и ягоды. Но с грибами, да, надо осторожно себя вести. Зелень всех видов. Овощи любых видов. Супы, рагу, салаты с растительным маслом. Тушеные и запеченные овощи и прочее. Специи в разумных пределах. Как ты говоришь вот обычно в Таиланде? Not spicy. В разумных пределах. Безалкогольные напитки, чаи, отвары, компоты, фруктовые домашние соки, кисели, родниковая талая вода. Крупы, злаки все. Рыба нежирная, тушеная или в маринаде, запеченная с овощами, засоленная. Маринады и соленья.
При чем тут православие?
Да. Горох, фасоль, чечевица, семечки, орехи, сухофрукты. Все про мясо вообще ничего. По средам исключают мясные продукты, по пятницам исключена рыба. Можно только растительную пищу.
Так вот.
Но это все как-то с полками Ашана и с полками Перекрестка не очень сильно коррелируется.
Да.
Мы не очень понимаем. Если вы понимаете, что у вас есть прямо внутри точное, вы православный человек, а тут слушают только православные люди, как я слышала. Вы глубоко православный человек, и у вас есть вот этот православный стандарт, вы его можете предложить. Вы вообще едите только православную...
Может быть,
православную,
какие-то внутренние принципы
потребления
пищи.
Только православную, да, какую-то пищу вы можете нам посоветовать. 7373948. Слушаем вас.
Да.
Да.
Никита.
Никита.
Дарья.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, расскажите нам про православные продукты.
Ой, знаете, вот хотите, вот честно наболело. Вот, да, Дарья.
Я слушаю, Иоанна
вот,
вас слушаю.
Знаете, сама тема, но она не стоит выеденного яйца, потому что,
мы тут определяем верстку.
Не так. Вы знаете что? Между прочим, тут существует понятие верстки, и не вы будете решать, что нам сейчас обсуждать. И дальше нужно говорить много всяких плохих слов, мы не можем себе позволить, мы девочки. Давайте, православные, стандартные, которые относились бы к пище. Слушаем вас. Добрый день.
Ну вот правильно все. Я не православная, в Бога, конечно, верю, но не то,
что
прямо из церкви не вылезаю.
Да.
Но я вегетарианка и так уже несколько лет питаюсь, и считаю, что это правильно.
Же, послушайте, вы же вегетарианка почему? Потому что вам жалко коровку, да?
Ну да,
козочку,
по убеждению.
Но это, к сожалению, никакого отношения к православию не имеет. Вы просто любите животных, вы их жалеете.
Это очень соприкасается, это одинаковые там все... У них продукты-то.
Все одинаковые. Нет, я тут попыталась понять отличие халяля от кашера. И мы же даже начали с Дарьей читать какую-то
специализированную литературу.
Поэтому... Но после этого мы просто решили пойти.
Я знаю, что раньше в Аэрофлоте можно было выбрать себе кашерный, ну, заранее, естественно, или халяльную пищу, она была круче, чем то, что обычно дают в эконом-классе. Ну, неважно.
Да, но при этом, никакого православного стандарта нет.
Нет, нет.
Но мы сейчас найдем человека, который нам предложит меню, по дням распишет. Слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А вот скажите, вот, я не знаю, выражение «постная свинина» и «пост» как-то связаны?
Постная свинина. Вы знаете, у нас вообще вот все постное называется все диетическое.
Нежирное.
Да. Вот, например, постное масло, вот это подсолнечное масло, имеется в виду не сливочное масло, а растительное масло, да. Оно постное, оно не потому, что его в пост едят, а просто потому, что оно диетическое. У нас уже смешались эти понятия немножко.
Вот об этом я и хотел сказать. Вот смотрите, если брать религиозные моменты, да, наверняка знаете, почему нельзя там есть... мусульманам свинину, считается нечистое животное. Да,
свинина грязная, а мясо
должно быть убито.
Халяльное, да, оно не должно умереть.
А у нас свинина постная, понимаете, в России. Вот так что, мне кажется, это все такие условности.
Либо нам нужно просто переходить в постоянный какой-то пост. Вот этот вот пост великий, сколько он дней? 40, по-моему?
Да.
40 дней. Вот он должен быть 365 дней в году. Просто постоянно. Ну, там, первая неделя, вторая неделя, третья, четвертая, потом раз опять снова. Первая, вторая, третья, четвертая, и все.
Главное, вот по мнению Владимира Слепака, это продукция должна быть качественной. Я помню, что я один раз купила монастырское печенье. И нашла там скрепку какую-то внутри прям печенюшки, чуть ей не подавилась. И...
Это он шлет тебе
он,
привет.
Да, ты думаешь...
Там было еще письмо, да, к сожалению.
Покайся, ты грешна.
Да, к сожалению, не дошло оно до тебя. Только скрепочка такой.
Скрепа вот духовная, да.
Вот, ты скрепу ж съела, что ты? Иди головой побейся в красный угол, сходи, вон у нас он там вовсю висит. Слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ой, радио выключите, пожалуйста, оглохнем.
Во-первых, в Библии написано, чистые и нечистые животные, свинина относится к нечистым животным.
Так, свинину нельзя, что можно?
Ну, там все прекрасно написано, что можно, что нельзя. Если православный... как бы соблюдают, тогда там все будет нормально.
Ну, вы можете привести пример? Ну, у нас сейчас Библии нет. Мы сегодня клялись на ней, безусловно, но не читали.
Нельзя ни кошек, ни собак, ни кроликов, ни свинин. Там целый перечень животных. Того,
хорошо, это животные. А если, например, брать растительную пищу?
Растительную практически всю можно есть.
То есть, по большому счету, просто нельзя есть свиней и каких-то там кроликов, которые умерли от падения с высоты?
Ну, всех кроликов нельзя. Все. И как бы тех животных, которые умерли своей смертью, тоже нельзя.
Спасибо большое. А еще мне очень нравится, он сказал, значит, что обязательно должно быть продвижение продуктов, которые производятся на базе монастырских хозяйств. Вот сказала про монастырское печенье. Я никогда в жизни не покупала никакой монастырской еды. Возможно, это связано с тем, что я, в принципе, не покупаю никакую еду и ее не кладу в рот и не перевариваю. Не знаю. Вот. Но я даже, я слабо себе представляю, где она продается.
Это, кстати, нужно... поэтому тебе все время холодно. У тебя нет энергии, понимаешь, пищи.
Боженька мне энергии не дает, да.
Да. Монастырская
для этого
еда,
нужно идти специально куда-то.
Это, ну, туда? Я так подозреваю, есть какие-то православные ярмарки, в частности, на территории монастырей, в частности, в Москве.
То есть вместо того, чтобы идти в Пятерочку, ты идешь в монастырь и покупаешь там монастырскую пищу.
Ну, раз уж ты ходишь в храм молиться,
благо,
то...
она православная.
Да.
А вот есть у нас люди, которые прям действительно на полном серьезе, не просто мимо проходя в монастыря там, или церкви, покупают себе какую-то еду. Я, честно, даже не знала, что там еда какая-то продается. А вот прям действительно специально выходите туда, покупаете вот это, вы разбираетесь в этом, можете немножко завесу тайны приоткрыть. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Это вы?
Алло, здрасте.
Здрасте.
Меня зовут Михаил.
Михаил, вы специально покупаете себе монастырскую еду?
Да, заезжаю на Бауманскую церковь, там пирожки офигенские. Ну, просто не, они недорогие, вкусные, как бы, скрепка, православная скрепа у нас.
Скрепка?
Вот, а знаете, если говорить серьезно, есть врачи, есть пищевые технологи, они должны заниматься сертификацией. Точка. Говорить об этом, ну... То есть, как бы, пирожки, клан, они именно в этом месте просто. Я как проезжаю мимо, ну, дай попробуем.
Но это вы проезжаете мимо, но если очень... вы не проезжали, вы бы туда специально не ездили, я правильно понимаю?
Вы знаете, я вот Сергию Посад, я сам связан с медициной, отобрал помещение в больнице. Я, честно говоря, от души презираю, ну, того, кто это делал. И всем любителям древних иудейских царей, как бы, я советовал бы...
Ну ладно, ладно,
аккуратно. Да, все, что там написано.
Да,
вот там есть палатка, то, ну, не палатка, а киоск такой. Там очень вкусно. Очень дорого, и чувствуется, что это делали как бы руками.
А, еще и очень дорого. Ну, ну, хорошо. Ну, вот вы сами говорите, вам вкусно, но вы специально вот прям туда не едете покупать себе, так сказать, продуктовую корзину. Опять же, не знаю, есть он там или нет. А нам нужен человек, который вот прям специально ездит, прям понимает, что это в монастырской еде, монастырское хозяйство. Может, вы вообще в монастыре нас слушаете втихаря, пока там вас не засекли. 7373948, слушаем вас.
Добрый вечер, да. Это Сергей Строгино. Огромная ошибка людей, которые думают, что монастырская еда – это вкусная еда. Если вы помните, что монахам было запрещено баловать свою
так плоть. Так я потому-то я и удивляюсь как раз.
Попробуйте взять монастырский квас хотя бы, вы его выплюньте, его пить невозможно. Попробуйте взять настоящую монастырскую
еду. Разговор не о вкусном.
Да, мы не о вкусном. Я-то подозреваю.
Может быть здоровая, может быть, но ужасно невкусная. Но может быть здоровая, которую есть нельзя. Вы знаете, то, что вкусно, то не полезно. Монастырская еда, она всегда считалась самой невкусной, чтобы не баловать свою плоть.
Да, вот даже вот эти вот, как называть, просфоры, какие-то. Ну, это же прям же, я помню, в детстве мама приносила...
Просфоры — это просто пресное тесто.
Ну да, она же приносила, там был обязательно религиозный праздник, а я, правда, к ним как-то, ну, особо никак не отношусь. Вот, она приносила, вот, и ты вот съешь обязательно. А я думала, так прикольно, как-то, ну, кругляш, и он такой, там, что-то, значит, крест какой-то. Мне было интересно. Слушайте, ну какая же гадость. Ну правда, ну и прям сил же нет. Письмо не дошло, пишет Кей. Только божественный оттач. Вот так вот, Дарья. Ты даже не смогла нормально интерпретировать, что тебе Бог говорит.
Спасибо, что вы пояснили
нет,
мне.
Нет в тебе души. Нет в тебе вообще
божественного.
Ничего ни православного, ничего у тебя нет. Слушаем вас. Вы ездите специально за монастырской едой.
Здравствуйте, да. Алексей, город Подольск. Я бы хотел свое мнение высказать по поводу монастырской еды.
Монастырская еда, давайте. Да, мы слушаем вас.
Так случилось, что мой товарищ является священнослужителем, и мне довелось не раз бывать вот в Иоанно-Богословском монастыре в Рязанской области.
Так, что там продают?
Я хочу сказать, что монастырская еда, во-первых, достаточно вкусна. Вот, несмотря на то, что количество ингредиентов, которые они туда добавляют...
А вы можете, простите, пожалуйста, привести вот пример монастырской еды? Там что
хлеб,
можно купить? Хлеб, еще что?
Хлеб, суп.
Суп.
То есть обычная еда, которую едят монахи, она вкусна. Но непосредственно на продажу часто они ее не готовят. Делают в основном для своих... братья.
А вот вы бы вообще были бы готовы, раз вам вкусно и вы знаете, что это полезная еда, вот перейти от азбуки вкуса к монастырской пище?
Если бы она находилась непосредственно...
Да, в азбуке вкуса. Да.
Прямо она там бы и продавалась бы, прямо в азбуке вкуса.
Ну, азбука вкуса — это не моя ценовая категория, я в основном в более дешевых магазинах.
Ну, в Перекрестке, неважно.
Да, это можно было бы рассматривать.
Вот так интересно. Представляешь, я правда, я
любопытство для, почему бы и нет?
В плане еды и готовки, и поедания этой еды я совершенно профан. И вот честно, вообще ничего не могу сказать. Я не могу отличить один сыр от другого,
честно говоря,
камамбер
так
и там какой-нибудь...
От бри,
вообще ничего не понимаю.
Я так и не поняла, в чем отличие православной пищи от неправославной.
Я поняла так. Это... Она постная, невкусная, но кому-то вкусная.
Но это просто диетическая пища. Ты понимаешь, вот, например... правильно убитое животное, да, это кошер.
Это религиозное.
Ой, прости, уже. Халяльное,
халяльное
мясо. Понимаешь, это вот религиозное. А в чем религиозность в приготовлении пищи православной?
28-й пишет, смотри, нельзя есть кровь и продукты ее содержащие, а также тушки животных, птиц, рыб, умерших своей смертью. А это разве не Коран? Это, по-моему, как раз вот про халяльную пищу вы нам говорите, а не православную. Опять же, не знаю, может быть. Спира говорит, хожу в храм по субботам, только булочки с начинками покупаю, квас и т.д. не очень. Ну, это просто потому, что мимо не было шаурмичной, и вы покупаете там, потому что вам хочется вот что-то такое, вот какой-то фастфуд съесть, и почему бы и нет. Только из-за этого. Самая лучшая монастырская еда – это кагор. Под православные пельмени, конечно, говорит Сергей. Спасибо, Сергей. Монастырская выпечка всегда очень вкусная, говорит Марина. Пожалуйста. А, ну. я помню вот это вот что-то омерзительное совершенно. Ну, не знаю.
Жил в монастыре месяц, кухни братья до сих пор вспоминается.
Вспоминается, она у вас в душе отзывается с любовью, с колоколами, вот немножечко у вас трепещет червячок в груди. Или наоборот, вам сразу хочется в стейк вцепиться зубами. Вы пишите, потому что, правда, мы заинтригованы и мало что поняли. Цены в храмах маленькие, пишет Спир, литр кваса 100 рублей. Там дорого, между прочим. А в магазине сколько? Ну, тоже, наверное, 100 рублей.
Не знаю, квас не покупаю.
Примерно. Монахи не докладывают хамон в просверке, говорит сам. Спасибо вам большое. Сейчас мы уходим на новости и после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова, в студии Дарья Кнорре.
И Анна Титова.
Добрый вечер, в Москве, 19:35. Только что мы закончили говорить про монастырскую пищу. И не уйдем мы далеко от этой темы, поговорим про безработицу. Где связь, спросите вы, а мы скажем, она вполне себе прямая. Но для каждого своя. Но мы не будем ее вам объяснять. Медведев сегодня сказал на съезде, это же как... Да, съезд Единой России. Да. Говорит, нам, говорит, удалось не допустить безработицы.
Нет, подожди, он же, говорит, удалось сдержать безработицу.
Это я сейчас тебе прочитала
заголовок. Ну, это другое дело.
Так, говорит, нам удалось сдержать безработицу, не допустить массовых сокращений на предприятиях, когда такая угроза была реальной. Мы и дальше будем принимать меры, чтобы люди могли найти работу, вне зависимости от возраста, от места жительства, если нужно пройти переквалификацию, получить новую, востребую на рынке труда специальность. Работать в том регионе, в котором они захотят, где их навыки наиболее востребованы. Радужно сил нет, розовое все прямо, пони скачут, зефир кругом, и ванильный латте льется на вас, на всех. Но я четко помню, к сожалению, непонятно, за какой он говорит период. Вот это вот да. Нам удалось держать в безработицу, с какого по какой период. Но я помню четко, как когда вот кризис был, так сказать, официально объявлен, и когда обсуждались вопросы безработицы, как вы нам звонили в эфир и рассказывали о том, что вас сократили, ваших знакомых
или зарплату,
уволили.
Или вас вообще в целом сократили, или да, пришлось искать быть... подработку, или вообще в целом...
Вернули, убрали какие-нибудь там
премии, да, бонусы.
А вот Медведев-то говорит, что якобы... Безработица допущена не была. Вы нам вот вообще расскажите. Безработные, которые потеряли работу, позвоните нам, пожалуйста, 7373948. Люди, которые действительно про безработицу вообще ничего не слышали, среди ваших знакомых такого нет человека?
Или
который...
те, кто потерял работу, но нашел ее, потому что...
Потому что якобы социальная политика, она построена на неких базовых принципах. Те, кто хочет
это
и может работать...
Цитата.
Должны иметь такую возможность и получать за свой труд справедливую плату. Вот так вот нам говорит Медведев. А на самом деле, что там с платами, мы узнаем у вас. 7373948. Про безработицу говорим. Слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Белорус. Сам предприниматель из 12 наемных работников сократил треть, то есть 4, а двух перевел...
За какой период? За какой период?
Ну, вот за последние полтора года.
Полтора года. Но вам везет, вы человек, который решает. Решать всегда. Хотя, может быть, решать слово.
Вот бизнес, я так понимаю, что бизнес еще сохранился, потому что у нас было много слушателей, которые рассказывали, что им пришлось закрыть свое дело. Маленькое или среднее, или крупное.
Но это, да, это ИП.
Это отдельная, да, это отдельная
история. А мы сейчас говорим про людей, которые наемные работники. 7373948. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
я хотел бы высказаться.
Давайте, мы слушаем.
Значит, по поводу безработицы.
Да-да-да.
Я сам столкнулся очень, и очень многие мои тоже близкие столкнулись, оказались безработными. И когда говорит премьер-министр, что нет безработицы, это полная чушь.
А вы когда работы лишились?
Я решился год назад.
И так и не нашли работу новую?
Ну, подрабатываю, но основной своей работы я не нашел.
Понятно. Ну, получается, что вроде бы как и вы не безработный, вроде
нет,
как
учитывается,
Медведев
нет,
все правильно говорит.
Подработка не учитывается, учитывается только та работа, на которой ты устроен, по договору, по ТК, хоть как-нибудь, ты официально устроен на работу.
7373948, вы безработный? Алло. Что же нет? 54-й пишет, что-то никак не пойму, вся Москва не работает, а при этом безработицы нет, чудеса, да и только... 60-й пишет: главное, чтобы здоровье было и хорошее настроение. Ну, вы, мол, там, держитесь. 7373948. Про безработицу. Слушаем вас. Алло. Алло.
Здравствуйте, девушка.
Да, здрасте.
Миша зовут, да. Грядки поливать, если будем, то и безработицы не будет, наверное. Мне так кажется.
Вы сейчас говорите про собственное хозяйство?
Да, да.
А вы вот сами как-то столкнулись с этой проблемой? Как-то,
да, да, вот тыквы там растут, что-то поливают.
А вы их продаете, ну, прежде чем?
Нет, только начал.
А подсобное хозяйство?
А
так не работаете, получается? Ну, то есть...
Нет, у меня не 55, и 6.
А вас сократили? Вас сократили?
Нет.
А, вы, ну, просто не такая жизнь. Не надо работать. Не. Виктор пишет: работа есть, зарплата низкая. 7373948. Слушаем вас. Вы безработный.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я была безработной полгода.
Ну?
Меня уволили в 47 лет.
Так.
Потому что увольняли всех, кому после 45.
Угу.
И я закончила курсы, новую специальность получила, но устроиться по ней тоже не могла, потому что по ней брали только до 30 лет.
Так, а сейчас у вас как дела?
Ну, сейчас вот я устроилась на декретную ставку и сижу на декретной ставке на срочном контракте. Пока.
А вот скажите, и вот Медведев...
В компании тенденция такая, что если раньше там брали на декретные должности кого-то завещание, то сейчас сказали, что никого брать не будем, распределяйте обязанности. То есть все ведут по 3 участка за те же деньги.
Вот Медведев говорит, что вот они раньше принимали меры, чтобы люди могли найти работу, и дальше будут их тоже принимать.
Я не знаю, кто принимает меры.
Вы не почувствовали вот эти меры на себе?
В небольшой компании, когда начался кризис, у нас генеральный просто он всем должен зарплату и нигде не появляется. И я оказалась без работы.
Спасибо, поняла. Вот еще раз просто скажу, что он говорит. Независимо от возраста, от места жительства, если нужно пройти переквалификацию, получить новую, востребованную на рынке труда специальность, мы, мол, помогаем и дальше будем помогать. Работать в том регионе, в котором они захотят, люди, которые потеряли работу, где их навыки наиболее востребованы. Вот те люди, которые работу потеряли, которые вот действительно были в какой-то момент безработными или, может быть, до сих пор безработный. Вы вот эту вот государственную поддержку почувствовали, о которой вот Медведев говорит? Вот эту переквалификацию вам устроили или нет? Слушаем вас. Добрый день.
Алло.
Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Александр меня зовут.
Да.
Дело в том, что работу вроде как бы не потерял, а доход потерял. В плане того, что работаешь на той же самой работе, они вроде тебя и не увольняют.
Но сократили зарплату.
Платят... Те же самые деньги вроде по старому времени уже, можно так сказать. Но этих денег ни на что не хватает. Ты ищешь новую работу, и конечно, тоже...
Это еще неплохой вариант.
Да.
Это очень
сейчас еще могли бы сказать, что-то не индексируют, ничего. Ой,
многим
вот
сократили вдвое.
Вдвое, а вот эти люди, которые говорят, зарплата осталась такая же, все точно так же, но как-то индексации нет. Что? И сразу хочется взять с лопаты на него идти, вот как раз всем тем безработным. Слушаем вас. Алло.
Ну, девушка, вы просто кинули трубку, я не знаю.
Не, я никогда я ничего не кидаю.
Что? Я не знаю.
Вы мне нравитесь, говорите, пожалуйста.
Вот, я про то говорю, то, что я как бы без работы, но подработками сейчас как бы занимаюсь, какими-то такими непонятными. Много очень у меня, а то, что Медведев говорит, мы вам найдем работу где-то там, в каком-то регионе. Ну, может, он мне найдет работу в Таиланде, например, а?
Нет, он говорит...
Или в Камбодже, может, найдет мне работу.
Не-не-не, он говорит, что там же, в том же регионе будет работа, мол, не волнуйся.
Да, Анна пишет: муж хороший специалист, теперь работает на полставки, 1,5 года ищет новое место, предложение есть, а зарплата нищенская, мне приходится работать в обед. Вот такие проблемы, да.
48-й говорит, доцент в Плехе, Плеханская академия, 36 тысяч, уборщик в метро 33. Хотелось бы, чтобы Медведев лишился работы источников к существованию. Ну, зачем? Вот все вы такие... А он же вам все время говорит, держитесь там.
Ну, добра все, желаю.
Все хорошо будет, приятный
все
такой.
Все хорошо.
Все говорит, да, что мы сдерживаем инфляцию и безработицу, и все. Валентин пишет, за полгода сестра потеряла работу, бухгалтером работала, брат жены, тоже 2 ваших образования, я 2 красных диплома, 3 месяца не мог найти работу, сейчас нашел отстой, хватает только на съем, терплю, ищу лучшее место. А вы поменьше женщин снимаете, и тогда вам будет на все хватать. Шутки за 300. 7373948. Слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я хотел про Калужскую область рассказать.
Давайте.
Службы занятости
сейчас вот как раз государственные, медведевские, вот эту вот зарплату предлагают в районе 15 тысяч 18. Им требуются технологи, то есть такие специальности очень неплохие.
А раньше, вот чтобы как-то понять разницу-то?
Раньше такие же там были, просто читаю их, вот эти, что они там ищут, 15, 12 тысяч, 18.
То есть ничего
вот.
Не изменилось?
А что там, ничего не изменилось, такие зарплаты. На иностранных компаниях, которых у нас там много, вот, где-то средние зарплаты и до сих пор вот сейчас требуются 25-30 тысяч, ну а более такие, ну, на линию требуются.
Так значит, получается, что Медведев правильно говорит, безработица не допущена, как все было, так и осталось, как 25 ну, платили, так и платили.
И за кризис также требовались, вот. Ну, без изменений.
Мы, вот, спасибо, потом... мы нашли человека, который с Медведевым согласен, угу. Пожалуйста, говорит все то же самое. Это он говорит про Кремль, Белый дом и Госдуму. Говорит 25-й. Зарплату порезали на 30%, при этом две трети персонала сократили, и обязанности их перевесили на нас, говорит 60-й. Вот эти люди, я вот вам вот что могу сказать. Чем больше вы выполняете функционала, неважно, там, за себя, за других людей, неважно, тем меньше шансов, что вас когда-нибудь уволят. Вот, мне кажется, должен быть такой подход. Он, конечно, позитивный только с точки зрения там, своей власти, так сказать.
Да нет, ну смотри, с чем сравнивать. Если сравнивать с безработицей, то да, лучше, конечно, убиваться на работе до 9.
Что если вы и моете пол, и вытачиваете втулку, и дебет с кредитом сводите, и одновременно с этим...
И бухучет, и...
Заказываете канцелярку, и вы все это делаете вы за 15 тысяч, вас никогда не уволят. Вы никогда не будете безработным. Вы самый полезный человек на предприятии. Вас слушаем, добрый день.
Да, я только что звонил, извините, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Потому что кто хочет, тот работает.
Это философский подход. Кто хочет, тот работает. Только я, к сожалению, очень часто слышу про людей, которые сидят полтора года и не работают, потому что они не могут найти работу. Но мне кажется, что это все какие-то профанации, честное слово. Потому что работу... Да, ты раньше был топ-менеджером «Газпрома». Иди в перекресток на кассу. Такая же работа есть? Ну как, такая же работа есть?
Да, есть да. Такая работа.
Иди
ну,
менеджером, продажником в МВидео.
Ну, ты представь себе, человек 57 лет, он был... Ну, не
57,
надо,
в 57 не надо, есть проблемы с возрастом, иногда не берут.
Да, и ты был не топ-менеджером, а ты был просто хорошим, там, не знаю, начальником, директором какого-нибудь подразделения. И вот у тебя там до пенсии ну, осталось хорошо. 3 года, мало
ты
того,
сидишь,
что
3
тебя
месяца
сократили.
Ждешь, ищешь 3 месяца, не находишь. Полгода ищешь, не находишь. Ну, как-то немножечко должно какое-то сомнение в голову закрасться.
Нет,
чуть-чуть.
Ну, конечно.
Ты
ну...
идешь на меньшую должность какую-то. Ну, хорошо, не в перекресток, в Бахетле.
Так вот даже на... Ну, ладно, ну, Бахетле это совсем... Нет, это совершенно... Эта ниша уже занята, во-первых. Тебя никто не возьмет. И вот, поверь мне, в какую-нибудь пятерочку пойдешь, сунешься, тебя не возьмут, потому что ты начнешь требовать чего-нибудь, какие-нибудь...
Перекресток русских не берут,
официального какого-нибудь оформления, ПТК. Это все никому не надо. Там работают специально обученные люди. И ниша эта уже давно занята, поверь мне.
Вот, пожалуйста, пишет Музыченко. У меня две работы, пашу как лошадь, сплю по 4 часа, но это мой выбор. Могу третью найти, думаю, без проблем. В регионах, может, и есть проблемы. В Москве работы много. Действительно, работы полно. Но другой вопрос, что мы все немножечко избалованы вот этим вот желанием сидеть на крутящемся стуле под кондиционером. 7373948. Слушаем вас.
А, добрый вечер.
Да.
Дарья очень правильно сказала правильную вещь. У меня муж тоже работал топ-менеджером. Сократили. И, ну, оперативно так хотелось бы найти. Вот такое вот прямо, чтобы на первое время.
Да.
Вот. Ну, сказали, что он очень умный для этой должности.
Mm-hmm.
Не приняли его. Прямо открыто сказали.
А сейчас он что? Приходишь. Он сейчас что делает?
Ничего сейчас не делает.
На шее у вас сидит?
А, нет, мы вместе сейчас ничего не делаем.
Но он хоть квартиру убирает, посуду моет?
Да, совместно мы это...
Есть еще главное, есть еще запасы продержаться какое-то время.
Да-да-да, запасы есть, но ответ просто...
А вы чувствуете круто. Поддержку медведевскую и единороссовскую?
Абсолютно нет.
Ну тогда держитесь.
Держитесь там, ну как-нибудь.
Ну, вот это все.
Нормально все будет. Ладно, сейчас. Так, а ты бы сама пошла в перекресток, говоришь, 60-й. А я бы и пошла, да меня бы не взяли, потому что 4 на 8. Сколько будет? 32. Нет, может быть, и взяли. На кассу в пятерочку возьмут какую-нибудь Сайрам из братской Киргизии ей платить надо меньше, говорит Александр Фельман. Но тут, к сожалению, да, не вы диктуете свою цену. К сожалению, так получается. Ладно, я так поняла, что безработица вполне в себе процветает. Другой вопрос, что, возможно, она процветает, но ее сдерживают. И тут мы можем согласиться и со слушателями, и вроде как и Медведеву понять. Она могла бы быть еще хуже, но Медведев молодец, он ее сдержал. Последняя тема на сегодня после отбивки.
«Право знать», говорит Москва.
АвтоВАЗ расширит линейку машин для инвалидов. Сегодня у нас как-то много социальных тем. АвтоВАЗ решил расширить линейку машин для инвалидов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Минтруда. В планах АвтоВАЗа увеличение линейки автомобилей для инвалидов в партнерстве с ИжМАШем, имеющим опыт работы по выпуску соответствующих моделей. Так, значит, президент АвтоВАЗа, значит, перспективы развития производства на 16-17 годы, вопрос поддержки занятости на предприятии. Ситуация на АвтоВАЗе стабилизируется. С середины августа завод переходит на полную 5-дневную рабочую неделю вместо 4-дневки. Я напомню, там вроде всех начали в какой-то момент выгонять и им убирать рабочие часы. В настоящее время предприятие выпускает автомобили «Лада Гранта», оборудованные для управления инвалидами. У нас есть сертифицированная машина для людей с ограниченными возможностями. Специализированные гранты продаются через дилерскую сеть. У завода есть финансовые взаимоотношения с соцстрахом. Это кто говорит? Николя Маром, по-моему. Он не смог уточнить, какие еще модели «Лада» будут включены в линейку машин для людей с ограниченными возможностями, но якобы вот какие-то будут.
А может быть, это говорит это Опилин?
Может, это Опилин говорит? Непонятно. К сожалению, как-то наши коллеги написали очень непонятную новость. Но в любом случае. Короче, в АвтоВАЗе появится машина для инвалидов. Я, так как с инвалидами не сильно знакома, хотя однажды ко мне приходила девочка на интервью, и она мне говорит, я буду за рулем, но вот я инвалид, мне нужно, чтобы кто-то вышел и меня припарковал. Я еще думаю, что это какая-то шутка, что ли, что-то непонятно. И она действительно, она может доехать, там у нее ручное управление, да. Ноги не работают, она на инвалидном кресле.
Да.
А припарковаться почему-то не может, ее парковала я. И она была, по-моему, на Peugeot. Ну, что-то было французское маленькое. Может быть, нас слушают какие-то люди, которые связаны с инвалидами. Может быть, вы сам инвалид, может быть, ваши родственники инвалиды, которые действительно ездят за рулем и вот могут нам сказать, насколько вообще вот это вот нужно, чтобы АвтоВАЗ делал конкретно для вас машины. Или, может быть, вам достаточно
того, что уже есть, того, да, что на уже рынке. Есть. А может быть, это наша ниша как раз. Вот, может быть, не получается у нас просто с машинами. Может быть, мы сможем делать классные машины для инвалидов?
То есть нужно поставить уже крест.
Свою нишу. Туда. Почему крест? Это, кстати, очень сложно, мне кажется, технически. И это будет наша ниша.
Я так понимаю, там, по-моему, ручное управление. Хотя, подожди, если у тебя рука не работает.
Да это все по-разному, понимаешь? Это, я знаю, у нас вот в районе живет инвалид, и у него нет ноги. Он может справляться, в принципе, на автомате совершенно замечательно. Но я не знаю, может быть, ему нужно что-то дополнительное в автомобиле.
А так у них на руле...
Я понимаю, лепестковое приключение.
Да. Ну что, у нас есть какие-нибудь инвалиды? Давайте. Или люди, которые непосредственно знают инвалидов, которые ездят за рулем. Правда, потому что мы не очень понимаем, насколько вообще нам нужно ожидать от АвтоВАЗа какой-то вот обратной связи. Может быть, хватает уже. 7373948. Слушаем вас.
Вечер добрый, Андрей, Москва. Мне не очень понятен суть вопроса, потому что я продавал машину какое-то время, и у меня как раз инвалид приобретал. Я марку называть не буду, которая торговала, официальный дилер.
А она была...
Машина переделывается и продает сертифицированное оборудование, то есть не очень понятно, зачем это делать еще в рамках завода.
Вот, у меня тот же самый вопрос. То есть можно обычную машину, вот просто машину, ее можно переделать под инвалида, и при этом не покупать изначально машину, которая для людей с ограниченными возможностями.
Совершенно верно. И вот как раз машину, которую я продал, человек приехал, ее забрал на выдачу, подписал документы, и уже приехали ребята из специализированной организации. Я как просто, вот, так сказать, в курилке, не для протокола, не спросил, как это делается. Они объяснили, что есть все сертификаты, они переделывают тот же автомобиль, едешь в ГАИ, ставишь на учет, а там все очень...
Хорошо. А вот вы, как человек патриотической направленности, вам как кажется, надо АвтоВАЗу силы кидать в сторону машин? Вот специально для инвалидов? Или нужно уже как-то сосредоточиться на том, что есть, и развивать то, что есть?
Но я не знаю, насколько в АвтоВАЗе осталось отечественного, насколько там процентов.
Ну да.
Но если
название
честно, то, мне кажется, очередная дырка, просто бюджетная.
Дырка бюджетная.
Не успела спросить.
Ну нет,
ты не отключил. Вот у меня вопрос по поводу цены. Все-таки вот одно дело, вы покупаете машину, потом ее переделываете, дополнительные расходы и так далее. А тут у вас будет уже просто цельная машина, которая сделана на конвейере, и все, и она будет стоить гораздо дешевле. Ну, там, не знаю,
не в... Ну, вы логично говорите, действительно, я подозреваю, что, наверное, конвейер это будет на сколько-то процентов дешевле. Ну, пускай на 15, на 20. Вообще, в целом, переделка, я, насколько понимаю, стоит там от 60 до 90 тысяч рублей.
Ну, это серьезно. Ну, это серьезно, конечно, но при этом очень многие просто на тюнинг отдают столько же денег.
Ну, не знаю.
Поэтому, если они есть, может быть, не знаю. 7373948. Люди, которые могут нас просветить, слушаем вас.
Я третий раз звоню здесь, девушки. А, может быть, если они инвалиды, кто-то должен помочь, наверное.
Ну, подождите, вы сами имеете какое-то отношение к инвалидам?
Да, нет, я...
Нет, а нам нужен человек, который вот знает особенности вождения за рулем на машинах, которые адаптированы под инвалидов. 7373948, слушаем вас. Алло, нет, не получилось. 7373948. Алло, добрый день. Вечер.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
У меня есть товарищ Степан Полянский, инвалид. Он, мало того, что инвалид, он чемпион мира по армрестлингу.
А на чем он ездит?
Среди мужчин. Ездит он на Оке, инвалидной Оке. Мало того, он долгое время был преподавателем в одной из автошкол Москвы.
Слушайте, а она АК, послушайте, а АК, она специально переделанная? Или она изначально была уже такая?
Эти автомобили легко, в принципе, любой автомобиль отечественный, он переделывается на рулевое управление.
А не отечественный?
Но не отечественный, там, если... Все связано с коробкой передач. То есть какая коробка передач. И в зависимости от этого, в принципе, особых проблем там нет в переделке. Но здесь нужно думать о другом немножко. Во-первых, пробки. И весь мир сейчас переходит на электрические автомобили.
Ну хотя бы на гибрид.
Нет, не гибрид, а именно электрический. Это наподобие Теслы. Сейчас вполне хватает та же Тесла 500 километров. А вот астраханские ребята
мы
есть.
Спасибо, да. Мы очень много говорили про электрокары, но все-таки все понимают, что в Москве их негде заряжать. Если у тебя есть загородный дом,
ну,
да,
пока,
ты там можешь,
пока негде, да.
Можешь дотащить каким-то образом, а так нет. А не проще ли вместо того, чтобы машины новые изобретать, целые линии производства открывать просто инвалидов в качестве протезами? Ну, Юрий, ну при чем тут протезы? Мы говорим конкретно про автомобили, и мы не можем понять, есть ли смысл действительно открывать целое отдельное производство, или, может быть, правда, вот как нам сказал слушатель, легче переделать уже то, что есть.
Да.
То, что есть. Кому нужны эти машины в мире? В мире, во всех прогрессивных странах, инвалидам, опять про протезы, очень странно. Но нет, это демагогия, нам нужно конкретно про машины. Слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Я инвалид.
Да, вы ездите за рулем? Да, расскажите.
Да, у меня Рено Дастер, например. Ну, там, говорят, 60 тысяч переделалось, мне там 5 тысяч обошлось.
За 5 тысяч вы переделали под себя?
Конечно, конечно.
А вот вы, как уже человек с ограниченными возможностями, вы бы купили себе продукцию АвтоВАЗа, если бы знали, что они выпустили специально вот для таких людей, как вы?
Ну, знаете, я думаю, что они будут делать их, ну, бесплатно давать инвалидам, как раньше было при Союзе.
А, то есть вы взяли бы бесплатно, а покупать бы не стали?
Нет, покупать смысла нет. Любую машину можно переделать, это не так дорого. А если будут выдавать, вот действительно, там вот, именно инвалидам, это я только за...
Ну, спасибо большое, про выдавать как-то что-то я не увидела в этой новости ничего.
Ну, это вряд
то
ли,
есть,
да.
Скорее всего, это просто нужно открыть отдельное производство, чтобы, ну, может быть, откатить кому-то что-то нужно, я так понимаю. Как это все происходит?
Эти нюансы я уже не знаю.
Я тоже не знаю.
Не указывается, возможно,
я тоже не знаю, но, по-моему, вот это, именно это как-то так и происходит. Ладно, мы посмотрим, что там будет с АвтоВАЗом. Давайте в движение пойдем.
В движении.
Так, сколько баллов в Москве?
Три.
Три балла, как хорошо, мы поедем с тобой домой
по паровозикам,
пустым дорогам. Ну, естественно, шоссе энтузиастов в область стоит. Стоит Нижегородская улица в область, ТТК тоже рядом с Нижегородкой стоит. Стоит Кремлевская набережная полностью. Стоит вот это что такое, какая-то улица Серафимович, такого даже не, улица Большая Полянка, вся черная.
Ой, да.
Вплоть до Кремлевской набережной проехать невозможно. Арбат в сторону и области, и в сторону центра тоже стоит. Дальше смотрим на выезд. Как там на выезд? естественно, Калужка на выезд стоит. Почему-то постоянно стоит Рублевка на выезд, а там какая-то авария. Давайте вы нам что-то скажете. Вот прямо у нас буквально есть 20 секунд. 7373948. Говорите, если вы где-то... Красногорск весь вообще черный полностью, а вот уже Сергей Короза пришел, не успеем, к сожалению, поэтому давайте уже закончим так. Но почему-то едет Ярославка, что удивительно. Немножко притормаживает в районе Останкино, проспект Мира, но, тем не менее, вроде бы с огоньком. 3 балла, хорошо, приятно. Заканчиваем мы с тобой?
Да.
Ой, стойте, и да прибудет с вами сила, конечно.